Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Ви слухаєте радіо, де гостьовий мікрофон включають незвичайні, звичайні українці. У студії журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. Російсько-українська війна на Донбасі за майже 3 роки, мабуть, зачепила кожного українця в різних проявах. Чоловіки і жінки йдуть в армію захищати незалежність країни. Волонтери підтримують вояків та вимушених переселенців з Донбасу. Самі ж переселенці борються за виживання, намагаються облаштувати свій побут на новому місці. Як показують останні бойові дії, донбасці по обидва боки лінії розмежування постійно живуть у стресі, потерпають від артобстрілів. Утім, жертвами війни, напевно, можна вважати і тих людей, що стали учасниками або свідками інформаційних війн, маніпуляцій, пропаганди, безпосередніми учасниками родинних конфліктів на політичному ґрунті. Всі ми, так чи інакше, переживаємо травму війни. І кожен з нас з нею справляється як може. При цьому психологи стверджують, в майбутньому наслідки такої травми можуть бути надто серйозними, якщо вчасно не почати розбиратися з комплексом проблем. Сьогодні ви почуєте історію психолога-волонтера з Маріуполя, яка намагається допомогти людям, зокрема дітям, подолати травму війни, тим самим спонукаючи їх до повернення в повноцінне мирне життя. Пані Тетяно, доброго дня! Дякую, що ви вийшли з Маріуполя до нас на скайп-зв'язок.
Я всіх привітаю, дуже рада, Володимир, з вами общатися сьогодні.
Познайомимось. Тетяна Герченова, тренер Маріупольської спілки молоді. Пані Тетяно, вочевидь, психологи не залізні люди і не роботи, вони теж по-своєму переживають потрясіння війни.
Конечно, это так, да. У нас есть семьи, у нас есть дети. Конечно, каждый день работая, мы сталкиваемся с разными видами травмы. И стараемся, конечно, как-то это преодолевать. У нас и постоянно есть супервизии, группы интервизии. Ну, то есть супервизоры – это психологи, психотерапевты, наши наставники, с которыми мы можем разобрать сложные случаи. Конечно же, наши семьи нас очень сильно поддерживают, наши коллеги.
Психолог, що спеціалізується на травмах війни. Звучить дуже серйозно. До того ж, погодьтесь, не кожен практичний психолог, яким ви були в мирний час, ухвалює рішення працювати з родинами, дітьми, що пережили окупацію, підвали, артобстріли. Як і коли прийшло розуміння, що от треба переключитися на допомогу саме цим людям?
Так как город Мариуполь – прифронтовой город, и официально у нас зарегистрировано 900 тысяч внутрипермещенных лиц из Донецка, из Горлов, с разных городов. Поэтому, конечно, хотелось помогать. И благодаря этой программе, этому проекту, который готовили психологов, социальных работников по программе «Травма войны», мы получили сертификацию, с нами работали разные тренера, волонтерами работали, помогали деткам и взрослым людям. Ну вот обучение плюс опыт волонтерства, волонтерская деятельность, конечно, помогает в этом очень сильно.
И все же, первый опыт от допомоги травмованим війною ви отримали, можливо, у травні 2014 року, коли Маріуполь був захоплений сепаратистами, чи у червні-липні, в серпні, коли почали приїжджати до Маріуполя переселенці з Донецька?
Конечно. Не только специалисты приходили на помощь. У нас в Мариуполе вообще живут замечательные люди, которые... Это очень гостеприимный город, который всегда готовы прийти на помощь. И помогал каждый, кто мог и как мог. То есть специалисты-психологи, либо психотерапевты с профессиональной точки зрения, это была первая психологическая помощь. Социальные работники, даже просто люди, жители города, несли все, что могли, потому что некоторые люди приходили абсолютно даже раздетые, босиком, ну просто бежали от того ужаса, который происходил. Поэтому помогали всем городам, все службы города, всем, чем мог.
Думаю, спочатку варто було війти в довіру людей, що з одного боку ніколи не зверталися до спілкування із психологом, бо це було якось не прийнято в нашій країні. А з іншого боку, чоловіки, жінки, діти, які виїхали з Донецька, які відчули на собі насилля в повній мірі, мабуть, замикалися в собі, нікого не хотіли пускати. Як ви почали спілкування з такими людьми?
Ну, Владимир, вы абсолютно правы. Момент доверия, конечно, есть, когда люди в безопасности, вот, в безопасном пространстве. Это, конечно, задача, может быть, и отдельного человека, и психолога тоже, быстрые такие доверительные отношения. Здесь личность психолога тоже имеет место быть. Подходили просто и говорили, чем я могу вам помочь. У нас был такой хороший опыт у нашей организации, когда в 2015 году был обстрел Сартаны, пострадали тоже и дома, и люди. И мы выехали туда, оказывая первую психологическую помощь. Очень многие нас тепло принимали. Реакция у каждого человека была своя. Первое, что мы делали, это оказание первой психологической помощи. И поэтому кто-то шел на контакт очень легко, и кому-то нужно было выплакаться, выговориться. Кто-то говорил, пожалуйста, оставьте меня в покое, я хочу вот здесь вот побыть один. И мы уважали право человека на это. Единственное, что наблюдали как бы со стороны. Если кто-то шел на контакт и говорил конкретно, вот, что кто-то хотел выговориться, у кого-то нужна была медицинская первая помощь, и мы могли связаться, так как все службы работали, перенаправить куда-то, дозвониться. Это происходило по-разному абсолютно. И реакция людей абсолютно разная. Ну, это так всегда бывает.
А давайте пригадаємо історію про хлопчика з Донецька. Це з вашої практики. Він разом із батьками в квартирі переховувався під ліжком від обстрілів. Коли почали з ним працювати, то хлопець вам казав, цитую, «Життя коротке, нічого доброго в житті не існує». Чи вдалося його переконати? Як склалася подальша доля цієї родини, цього хлопчика?
Да, был такой мальчик, я его очень прекрасно помню. И пошел он на контакт, он очень сопротивлялся, с ним не хотел работать, со слов мамы, ни один психолог. И как бы это заслуга не только моя, и вообще нашей организации, моих коллег, центров поддержки семьи. Пошел он на контакт только по одной причине. Я у него спросила, любит ли он играть в футбол. У нас стоял настольный футбол в комнате, где детки рисуют, играют, вот, в досуговой комнате. И он разговорился, это была первая точка вот, соприкосновения. Он говорит, да, я люблю футбол, хотите, я вас научу поиграть, в общем, и прочее. Он потом высказывал вот такие мысли, что жизнь короткая, потому что то, что они пережили в Донецке, было очень страшно, и у него были признаки посттравматического расстройства. Но благодаря семье, благодаря новым друзьям, которых он обрел в Мариуполе, у него все сложилось довольно-таки замечательно, потому что где-то полгода он ходил к нам в центр, потом он сказал, что, слушайте, я стал лучшим учеником в классе, и у меня наладилось и обучение. Я перестал бояться звуков резких, я стал более уверенный в себе, у меня появились новые друзья, с которыми мне весело, и так у него намечались даже такие лидерские качества, вот за него всегда были ребята, и он мог скоординировать их, и это было видно уже тогда. Он как бы уже перестал ходить, потому что люди, когда чувствуют, что они могут дальше преодолевать сами что-то, вот, понимаете, мы тут даем им некий опыт, некую альтернативу. Несмотря на то, что в наше страшное время такие вещи страшные происходят, есть такое безопасное пространство, как наши центры семьи, где вы можете дальше обучаться, общаться, где вам окажут профессиональные услуги.
А вы кажете важливі слова: родина разом з сім'єю. А чи готові сім'ї приходити до психологів? Бо, як мені розповідали ваші колеги, їм легше між собою поговорити, а можливо й до чарки заглянути. А от дітей вони можуть відправити, мовляв, ну нехай позабавляється, нехай поспілкується, нехай розважиться на арт-терапії.
Да, Владимир, смотрите, возможно, такое было в самом начале, это был 2014 год, но теперь ту работу, которую мы делаем и делают наши центры, я сама веду семинар для родителей, у нас такой есть родительский клуб в наших центрах, во всех пяти. Ко мне приходят папы и мамы с огромным удовольствием. Они спрашивают, мы разговариваем на острые темы, они говорят о том, что происходит в их семье, другие рассказывают, они как бы так делятся опытом, они постоянно интересуются, они заинтересованы в том, что «а посмотрите, а расскажите, а вот я приведу вашего ребенка, а скажите как, ответьте на такие вопросы». Наоборот, культура как-то это растет, и родители сами приходят и сами делают такой запрос, вот, пожалуйста, не могли бы вы там поработать? У нас есть групповая работа с родителями. 80% работы То, что касается детско-родительских отношений, 80% психолог работает с родителями. Здесь вот он получает, да, безопасность, какое-то безопасное пространство, где-то чему-то учится, учится там взаимодействовать со своими сверстниками. Дом для детей тоже, по идее, это безопасное пространство, там, где комфортно, где хорошо, там, где его, безусловно, принимают, любят. А родители иногда тоже являются как бы безресурсными, иногда вот им нечего купить, поесть. И, в общем, они работают с утра до вечера, чтобы как-то опять возобновить эту жизнь в новом городе, создать какие-то свои социальные новые контакты. Поэтому наши группы для родителей предназначены для того, чтобы их тоже поддержать, дать им такой ресурс, чтобы они могли себя увереннее почувствовать, чтобы как-то в лучшую сторону изменились эти детские родительские отношения, поддержать дома своего ребенка, научиться его принимать таким, как он есть.
Пані Тетяно, готуючись до спілкування з вами, я послухав дитячі роздуми з приводу війни. І один мене приголомшив. Послухаємо школяра, якого розпитували журналісти проєкту «Справжній час» на Донеччині.
Я взагалі не обращаю внимання, але... Я теж
согласна.
Мені все одно на неї. Я глухой, как не знаю кто, как глухой. Я слышу там бах, мне все равно, я иду гулять.
Нерідко чуєш від людей, що живуть поблизу фронту, мовляв, звикли до вибухів, мені вже все одно. Це одна з форм самозаспокоєння, збереження психіки. Чи все ж таки лукавлять люди?
Нет, это абсолютно, я верю этому ребенку, я вообще верю детям, они непосредственные, очень редко когда обманывают. Это имеет место быть, потому что механизмы защиты просто срабатывают на бессознательном уровне. По собственному опыту и из опыта взрослых даже людей слышу, вот стоишь рядом друг с другом и говоришь, вот слышишь, там вот опять стреляют, взрывы. Нет, я ничего не слышу. То есть психика таким образом как бы самосохраняет. И у детей тоже это имеет место быть, это совершенно бессознательно происходит, такого рода адаптация, скажем так.
Зараз ваші колеги і ви працюєте з дітьми, яких евакуювали із Авдіївки, а також із селища Сартана.
В поселке Сартана есть центр поддержки семьи. Наш тоже центр поддержки семьи. У нас в городе по месту Мариуполя их 4. В Сартане это 5-й центр. И там тоже работают наши коллеги. Психологи, специалисты по работе с детьми, арт-терапевты, которые рисуют с ними, как бы переключают их внимание, играют с ними. Дети при наличии вот этого пресловутого доверия, о котором мы говорили в начале, да, нашего разговора, они открываются. Они рисуют, они говорят об этом, они говорят, и дети, и подростки, уже в подростковом даже возрасте, что им удалось пережить, чего они боятся, что они видели. Конечно, и отсюда вот это самое первое, что можно вот как бы нарисовать, поговорить об этом рисунке. Они рисуют гранаты, они рисуют артобстрелы, как рушатся дома. Они рисуют о том, как они там в подвалах с мамами, либо с папами, бабушками, дедушками сидели, как им хотелось кушать, как было очень холодно. То есть самое главное, что когда человек испытывает страх, либо какое-то пережитое там психотравмирующее обстоятельство, самое главное и первый там большой шаг, что они об этом говорят. Некоторые при этом плачут, некоторые очень нервничают. Но это, я считаю, как бы очень смело и очень большой шаг вперед, если они об этом начали говорить. А потом с этим можно что-то сделать. Существует очень много разных таких методик, и они работают довольно-таки успешно. Поэтому деткам по месту оказывается помощь. И насколько я знаю, там местные жители приходят туда с удовольствием, и дети с удовольствием ходят, обращаются.
Ви продовжуєте слухати трансляцію Радива. Прошу, долучайтесь до створення наших програм. Розповідайте про справи і вчинки справжніх українців.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
А сьогодні я розмовляю із Тетяною Герчиновою з Маріуполя. Тетяна є психологом, тренером громадської організації «Маріупольська спілка молоді». Давайте послухаємо реакцію дорослих і дітей на пропозицію евакуюватися в мирний Маріуполь та Святогірськ.
Всі сім'ї, хто желає виїхати з лінії огня, з Авдіївки, ми вам пропонуємо евакуацію в пансіонаті в місті Маріуполь, совершенно безплатне проживання на неопределений період часу до нормалізації тут ситуації.
А нам їхати нікуди, у нас немає денег. Ми будемо тут.
Зараз же дітей відправляють безплатно?
Ні, ми не поїдемо все одно.
Чому?
Ми не хочемо нікуди їхати, ми вже побули в Слов'янську, з нас хватить. Ми нігде нікому не потрібні.
Це дуже, дуже і дуже печально. А з іншої сторони, вони уїдуть, це буде добре, правильно? Їм там буде добре.
А вам тут спокійно?
А мені спокійно, так. Да. Що буде сумму это одно, а дети, я буду знать, что они в тепле, у них все хорошо и все замечательно.
Мне не страшно.
А куда едете?
В Задогорск.
Старшие берем малышей, малыши берут старших.
Можно какой-нибудь? Не надо какой-нибудь за руку.
Ночью стреляли, не помню, от нас или от них, или они к нам, дрыщился наш дом.
Свет отключили, тепло, воду так далее. Ну а так мы уехали, потому что там сильно громко.
У меня окна выходят на завод, и вот мы сидим при свечах, да, и теплилась надежда, что завод хотя бы не это. Ну, так было страшно, и раз потухает завод. Все. Когда полетели грады,
то мы с мамой побежали в ванну и сидели там со свечками весь день.
Ми чули голоси жінок різного віку і, вочевидь, різних політичних поглядів, різних дітей. І відчувається, що у кожного з них своя драма війни. Чи доводиться на третій рік війни говорити про створення Державної служби психологічного супроводу сімей вимушених переселенців, сімей, у яких служать або відслужили військові в АТО? Чи поки що це все на плечах волонтерів та громадських організацій?
Я не могу на такие политические вопросы, я не политик, отвечать. Возможно, и имеет место быть, понимаете. Но вот в нашем городе, вот наша организация при поддержке международной организации «Алерт» уже создали такой центр, и он уже работает у нас, который поддерживает участников АТО, их семьи. Идет наша организация сотрудничества с очень и с местными властями, городским советом, и с центрами социальных служб. И в нашем городе пока вот это вот начали это делать. Конечно, было бы хорошо, чтобы это было на государственном уровне. Но так как я не политик, я не могу судить, вот когда это будет, почему этого до сих пор нет.
І все ж, якщо держава із створенням таких необхідних психологічних служб буде пасти задніх, чим це може обернутися?
Реакція ПТСР, посттравматичного розстройства, іноді навіть в течені нескольких лет, в течені після 8 лет, люди зриваються і буває вот різне таке, нехороші речі відбуваються. Тому, звісно, якщо люди побували в епіцентрі таких подій, по обстрілам, поки ще організм у них мобілізований, у них стан стресу, да, вот, поки ще вот они не расслабляются. Но когда закончатся вот эти все военные действия, конечно, очень много еще долго, знаете, как эхо этих действий будет преследовать людей. Но опять же, у каждого по-разному. У каждого там своя граница. Кто-то благодаря семье, поддержке близких, друзей очень легко это переживает, и тогда они не обращаются даже к специалисту. Мы слышим запрос, мы слышим историю, и от этого тогда уже происходит работа, мы понимаем, куда двигаться.
Окремо хочеться поговорити про трагедії в сім'ях, в яких є глибокий розкол. І цей розкол відбувся через те, що одні члени сім'ї підтримують сепаратистів, інші пристали на бік української влади. Є випадки, коли люди по два, а то й три роки не спілкуються між собою. До вас приходили з такими конфліктами?
К счастью, наверное, опыта такого нет, чтобы такие вот семьи именно ко мне обращались. Но так как мы аполитичная организация и как бы специалисты все аполитичны, мы помогаем в первую очередь людям. Одна из причин, вот мы расстались, потому что у нас разные политические взгляды. На самом деле, я думаю, что надлом произошел еще очень давно. Очень многие коллеги рассказывают, когда начинаешь разбирать, да, вот такую семью. На самом деле, это как бы последняя как бы точка была. Для некоторых это такая ширма, за которую можно спрятаться. Вот мы не живем вместе, потому что вот мы разных политических взглядов. А на самом деле, когда раскручиваешь ситуацию, там давно уже произошел этот раскол. Просто, знаете, как последняя там чаша весов перевесила в эту сторону, и все.
Як шукати примирення таким сім'ям? Можливо, рідні уникати якихось політичних тем. Якщо когось дражнить тема мови, то й теж уникати.
Ви перед этим сказали там слово «любов». Якщо це любов, якщо це чувство, якщо люди вважають, цінять друг друга, є якісь традиції, сім'ї, цінності, вони обов'язково знайдуть спільний язик. Якщо вони друг другу повернуті лицами і дійсно хочуть і розуміють, що сім'я – це цінність, що є діти, за які вони, як взрослі, відповідальні, вони знайдуть ці точки соприкосновення. Очень многие семьи обращаются вот к психологу, помогите, вот что-то вот чувствуется, что семья разваливается. Они что-то делают обязательно. Не просто сидят, рассуждают за телевизором, ты за кого, либо я за кого. Они реально принимают какие-то действия.
Зараз буде позитивна радіоартерапія. Я хочу вас попросити взяти символічний олівець. Прошу, намалюйте нам місто, будинок, в якому хотілося б жити, якими кольорами хочеться розфарбувати місто, в якому ви живете.
Это бы было обязательно место у моря, потому что я очень люблю море, пусть даже Азовского нашего, я его очень люблю, несмотря ни на что. Это был бы белый дом с колоннами, с такими белоснежными, нежно-голубыми, белыми занавесками, где бы были бы цветы очень красивые, была бы моя семья, у меня двое детей, муж, я их очень сильно люблю. Были бы обязательно животные, собака, кошка, может быть, какой-то маленький пони, и обязательно было бы очень-очень много цветов. Разных оттенков, было бы ясное небо, солнечный день. Где-то рядом были бы такие же дома разные, розовые, голубые, деревянные. И, наверное, такое самоощущение было бы теплота, чтобы люди чувствовали эту теплоту, душевную теплоту.
У вас вийшов дуже красивий радіомалюнок. І все, що там зображено, обов'язково втілиться, коли ми переможемо, коли буде в Україні мир. У мене гостювала Тетяна Герчинова, психолог, тренер громадської організації «Маріупольська спілка молоді». А програму «Радіо» для вас готували звукорежисери Наталя Антоненко, Володимир Удовченко і ведучий Володимир Носков.
«Радіо».
Радісним дивом колись та вважали радіо, себто радіо.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радиво – історії про незвичайних звичайних українців.